Вот, сегодняшняя тема будет называться, я где-то записал, о, вот так, «Власть обмана» она будет называться. Понятно? Вот. Мы сегодня рассмотрим все виды обмана. Обман может, какие виды обмана бывают? Бывает наглый обман, бывает тонкий обман, бывает такой примитивный обман. Все виды обмана бывают. И в зависимости от психофизических характеристик человека, каждый ловится на свой вид обмана. Вот. Почему власть обмана? Потому что власть на самом деле, это мы говорили в прошлой лекции, называлась как-то, кто-то помнит, как она называлась? Мелочи жизни. Мелочи жизни, они, знаете, крупные нас не останавливают никогда. Нас останавливают мелочи. Мелочи. Они токсичны, они все проникающие. Мы их на них внимания особо не обращаем. А потом они проникают в нас. Это как микробы. Как микробы, как вирусы. И потом, что с ними делать, непонятно вообще. Вот обман, он точно такой. Он проникает в нас, там растет. Потом мы думаем, что это наш кусочек нас, и он нами руководит. Да? Вирусы как руководят? Они сами по себе они ничего много в нас не съедают. Они просто настраивают наши же клетки на наши же клетки, наши органы на наши органы. Вот. И внутри начинается революция. Значит, есть такая шестой аркан Таро, он называется изумрудный скрижаль Гермеса, которая говорит, что вверху, то и внизу, что в голуби, то и ввысь, и так далее, и так далее. И в этом великое чудо единства. Так вот, что человек, что организация, что государство, везде работает один и тот же закон. Человека нельзя, смотрите, если человека оставить в покое и его не лечить, просто оставить в покое. Что значит оставить человека в покое? Это сделать его свободным. Если человек на своем месте, он свободен, да? Я могу быть свободен только на своей земле, вот это мое, а чужое свободы не дает, чужое не решает проблемы, потому что все проблемы от рабства, все абсолютно проблемы, тонкие, там, толстые проблемы, но все они от рабства. И если человек находится в рабстве, то и он на курсы ходит и туда-туда, но его проблемы никогда не решатся, никогда, никогда. Люди ходят и думают, но нас обманули, сказали, что вы не рабы. И вот мы сейчас определимся. Вот этот обман надо скрыть. Потому что, еще раз повторюсь, это с прошлой лекции, что самая серьезная власть – это власть обмана. Это не власть оружия. Это не власть, как сказать, какой еще? Ну, власть. Не власть денег даже, не власть денег, а власть обмана. Потому что, когда обман, ты думаешь, что ты это сам решаешь. Ты не понимаешь. Враг, который рассекречен, он уже не так опасен. Обманывают нас все. Мы к этому привыкли, мы живем, к нам относятся как к потенциальным обманщикам, жуликам. Любое передвижение в паспортный стол, ты должен отметиться, вот ты купил, вот тебе чек. То есть это нормально. И даже нас успокаивают, и даже там написано в Священном Писании, как только живое существо воплотилось, склонность к обману – это слабость души. Нормально. Но я немножечко с этим сейчас буду спорить. Не со Священным Писанием, а с трактовками Священных Писаний. Не все так плохо. Если убрать обман, то все остальное нам не страшно. Понимаете? Обман – это за ним идет уже оружие, которое нам угрожает, это за ним идет шантаж, это за ним это кнутые пряники, которые нами поникают. Но сначала идет обман. Потому что если это как организм, если вирус в него проникнул, он маленький, тоненький, ну, не видно, да, и там сделает что-то свое, то тогда организм ослаблен, он начинает не понимать, что делать. И тогда его обманывают. Вот это самая серьезная власть. Самый наглый обман – это самый сильный обман. Когда говорится так, и нет ни одного аргумента, чтобы, то есть, ну, не аргументированный вообще ничем, просто говорит, а вот это так. И в этом смысле религия превзошла всех. Вот говорится так, а проверить нельзя. И тогда, ну, приходится верить, потому что, ну, ничем ничего не подтверждается. А как нас обманывают? Нас обманывают постепенно. Если сразу обмануть, мы не поверим просто. Это называется коррекция. Я сейчас зачитаю. Вот когда было становление христианства, мы должны понимать, что две великие политические силы в мире существуют. Это религия, организованная, имеется в виду религия, и, ну, какая-то власть, ну, государственная власть. Это всегда альянс, это всегда было, есть и будет, это нормально. Потому что без разрешения кшатриев, сейчас эти браманы, ничего не... Ну, браманы я в кавычках беру, да, потому что они зависимые люди. Вот, например, то есть альянс идеологической и законодательной власти очевиден. Вот это кусочек истории. В IV веке византийский император Константин учредил организацию «Корректория». Организация «Корректория», в задачу которой входила корректировка всех Евангелий, все арамейские тексты были сожжены, остались греческие, и с тех пор ни Бог, а служители Вселенской Христианской Церкви корректировали тексты, меняли их толкование, изымали целые главы и тома. Ну, мы знаем, вот на примере Бхагавад-гит последних, да, как это все сильно меняется. То есть корректория, установленная Константином Великим, существует до сих пор. Римская империя никуда не делась. Они поменяли вывески, но люди те же самые подчиняются тому же самому Риму. И не зря вот совсем недавно все вот эти, казалось бы, враждующие религии, искон в том числе, буддисты, вот эти там собирались в этой... Ну, там, где орден... Франциска, Венеция, да, Венеция. Чего они там собирались? О чем они там говорили? Вот. Итак, по его указу из Библии изъяты все тексты, где Иисус запрещал убивать животных. Вот обман где начинается, да? Запрещал убивать животных и употреблять их тела в пищу. Уличенных в вегетарианстве казнили. Заливали строго. А сейчас я объясню, почему мясоедение очень необходимо, чтобы над нами властвовали. Если человек, как бы он там, он был мультимиллионер, но если он есть мясо, он, над ним есть власть, он не свободен, он сам себе не принадлежит однозначно. Он не может быть свободен, и у него будут проблемы. Будут проблемы. Заливая в рот расплавленный свинец. Или вот такие вещи. Мы не понимаем, мы глотаем, знаете, у нас подобно тому, как вот на Украину, в Россию сейчас прямо такими огромными партиями идет всякие вакцинация людей, и непонятно, что там не написано. Раньше было в ампулах, они были как-то апробированы, а сейчас вот так вот. И сняли, вот, например, с России, мы говорим, о, Россия, там, последний форпост, ничего подобного. Сняли все лаборатории, которые анализируют, что идет туда. И людей это там стерилизует просто. Стерилизует. У них не будет потомства. Вот. И мы глотаем. Тебе вот вену колет, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Ничего. Организм. То есть проникает. Что это такое? Это, как это называется? Вот как вот если взять, революция была, Антанта, как это называется? Которая кружила, начала, как это называется? Нападение извне на страну. Как называется?
Интервенция.
Вот когда мне колят и в вену колят, то есть не через рот проходит, не там это желчный, там это как-то все, печень как-то борется, а без всякой вот этой, без границы. Нет ни границы, нет тестирования, ничего. Вот то же самое. И вот в России сейчас сняты все вот эти, просто говорят, вы уволены, 3 месяца вам поискать работу и все. Снимается и туда вот это. То же самое так. И нам говорят тексты, и мы тоже, у нас анализатор снят. Он снят. У нас есть авторитет, потому что Прабхупада сказал, потому что Иисус сказал, потому что этот сказал. А раз он это сказал, в эту фразу. И вот, например, обычные фразы, к которым мы привыкли. Иисус говорит, например, вот пейте, это кровь моя, и ешьте, это плоть моя. Слышали, да?
Слышали, но вообще-то это неправда.
Ну, неважно, правда это или неправда. Понятно, что все это, я же прочитал, что это блоками менялось.
Оно написано даже, не слышу.
Это написано, написано. То есть каннибализм и вампиризм со старту, да?
А Гавардхан когда едят?
А?
Гавардхан же что же едят? Это что же, по сути, Кришна?
Мы сейчас дойдем. Чего волнуетесь? Вы думаете, я христианство ругаю? Религия, она одна. И пишут ее одни и те же люди. Про Гавардхан, про Христа. Вы думаете, это разные люди? Которые вот... Не-не-не, там очень умные люди. Потому что обман идет глобальный. Или, например... Это можно сейчас, просто я не могу сразу и там, и там. Держат массы народа с помощью культа смерти. Знаете, что такое культ смерти? Вот ты помрешь, то есть твоя жизнь будет после смерти.
А это сейчас...
Да, вот чтобы тебе нормально вот, жить, ну просто жить, сначала ты должен умереть, а потом будет жизнь. Вот и поэтому идет поклонение мощам, самадхи всякие, там косточки целуют и все такое. И вот понимаете, ну это просто обман. И забывается, что Бог здесь, и жизнь тоже здесь, и сейчас. Мы никто не живем в настоящем моменте, а вот только живут только те, кто в настоящем моменте живут. Вот это еще обман, да? Простой вроде бы. Празднуем смерти, праздник смерти великих святых, день ухода. Да? Праздник смерти, поклонение мощам, проповедование жизни после смерти. Это что такое? Это культ смерти. Это не культ жизни. Вот это то, чем занимается религия такая. И как она занимается? Сейчас прочитаем, как это все по пунктам происходит. Читать буду... Так, вспомним, что Шри Упанишад не буду доставать, вот оно здесь, да, вот. То есть есть такая, а есть вот такая, где вторая, вот такая, Шри Упанишад. Они различаются, чем она различается, вот я зачитываю. Это в качестве эпилога будет. Мантра первая, то есть с чего начинается все. Наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния других. Наслаждайся. Наслаждайся тем. И мы подробно обсуждали, что такое наслаждение, для чего оно нужно. И вот в связи с этим сейчас прочитаем. Итак, рабство. Источник всех проблем на всех уровнях. В наше время рабство апробировано, стандартизировано, облечено в форму закона и почему-то названо государственностью. Пока люди соглашаются с рабством, смотрите, что я хочу сказать. Пока ты можешь быть в рабстве, но не соглашаться. Человек, который заковали в кандалы, он может быть свободным, он может плевать в лицо этому самому, и он остается свободен. Раб – это который согласился. Все, твоя иммунная вылетела. Твой Господь вот здесь вот сказал, ну извини, ты меня отверг. Ты отверг ту свободу, которая в тебе есть, которую никто забрать не может. Итак, обречено в корне почему-то так. Пока люди соглашаются с рабством, все попытки решить их проблемы не дадут результата. Пока я согласился, не дадут результата. Немножко подробнее, что значит согласиться с рабством? Симптоматика, что ты согласен. Ты обвиняешь кого-то в своих проблемах. Это симптоматика, что ты согласился с рабством. Обвинять кого-то, это значит во всеуслышание заявить. Я зависим от поведения вот этих людей. Понимаете? От поведения правительства, от поведения этого. Этот человек сдался. Это он не сильный такой молодец, он и тех, и тех, и тех. Ты сдался, ты обвиняешь, ты не можешь. Это объявление своей зависимости. Человек, который... А сильный человек что делает?
Берет ответственность на себя.
Ну понятно, берет ответственность. Что он делает? А когда попадает вроде бы проблема, что он делает?
Ищет причину проблемы в себе.
Он кается. Я залез туда, Бог мне туда вообще не велел носа совать. Я туда залез, кто тебе виноват? Вот. Эти каются, но никак, чтобы всем. Нет, это не для всех, сам для себя. Да, да блин, да что ж такое? Я вот это, Господи, извини, погорячился, больше не буду. Ну, примерно так. И без этого, без отрывания себе там головы или что-то такое, вот как Господь Шива, пример, ну, получилось так, ну что, больше этого не будем. Сделал выводы, пошел дальше. Вот. Так, пока люди соглашаются, так. Все попытки решить их проблемы не дадут результата. Понятно, да? Пока ты осуждаешь, ты раб, ты согласился с ним. И что бы ты ни делал, никакие курсы, никакие книжки, никакие святые места тебе не помогут, потому что ты что? Осуждаешь. Ты признаешь что свою зависимость. Так. У раба нет ничего своего. Осуждаешь ты раб. Значит, что у тебя? У тебя нет ничего своего, а чужое проблемы не решает. И это причина, почему рабу любовь не полагается. Поподробнее. Нельзя любить чужое наравне со своим. Как ты узнаешь по-другому выделенную тебе твою долю? Это еще Панишат, я сейчас цитирую. Как ты узнаешь по-другому выделенную тебе твою долю? Доля от Бога узнается любовью и дает свободу. Доля от Бога. Доля, выделенная администрацией, делает тебя обязанным кому-то и несвободным. Тебе сказали, выделили, вечное пользование. Распишитесь вот здесь вот. Ты раб. Ты обязан туда. Понимаете? Я тут остановлюсь. Мы не понимаем, насколько серьезна магия бюрократии. Это самая крутая магия. Самая крутая. Никакие жертвоприношения на кладбище. Там палишь ты свечки. Череп воткнутый там чем-то. Вызываешь каких-то духов. Это пыль по сравнению с тем, что ты пришел в адвокатуру и что-то там подписал. Это самые высшие магии сатанизма. Самые высшие. Потому что все, что адвокаты делают, все, что суды делают, они каким-то образом все тебя переписывают в собственность Ватикану. Мы об этом говорили. Ватикану, а там сатанизм. Да. Ты подписал, все. И поэтому был случай, подробности не могу разглашать. Человек там и на кладбище, и все такое, там на него нападение, там колдуны, и все такое. Ты просто приходишь и отказываешься от имущества. Мне оно не надо. Потому что имущество, которое тебе дано, вроде бы по закону, это то, за чего тебе можно цеплять. Ты отказываешься и свободен. Ты просто идешь в высшую инстанцию сатанизма и говоришь, на, вот тебе последний крючок, за который ты меня цеплял, он мне нет. И вот тогда я свободен. И тогда приходит Божье, за которое зацепить нельзя. Которое узнается любовью и все такое. Понимаете? Высшая магия. Высшая магия. Был случай, когда у человека какая-то страшная болезнь, я говорю, выкради свою карточку медицинскую из этого. И сжег у него на глазах. Болезнь прошла. Высшая магия. Понимаете? Простая такая, цивильная. Не надо что-то там такое.
Да.
Все, что любая официальность, зацепленность за государственность, это сатанизм. А? Это сегодняшняя тема. Это сегодняшняя тема, как по-другому. Сейчас. Сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема. Понимаете, в чем обман состоит? Что мы без этого не можем, мы без этого замерзнем, мы без этого с голоду помрем, мы без этого, без медицины мы не вылечимся и так далее, и так далее. Мы без этого не можем. Мы без властей не можем, потому что мы же такие глупые, нам нами управлять.
Я вот, например, в данном случае, мы тоже, у меня надежда только на Кристо, а не на государство, правильно? Тут же как бы...
А сейчас я расскажу очень такие простые вещи, и вы будете в шоке, как вы их раньше не замечали. А знаете, почему мы раньше их не замечали? Потому что тысячи людей, тысячи лет думают, что это так. И мы даже не копаем в ту сторону, мы по умолчанию считаем, что так. Например, ну, недалеко, чтобы ходить, вот был этот профессор Жданов, да? Профессор он, да? Профессор. Который, да, алкоголик, не, он не алкоголик, он...
Не, против алкоголика.
Против алкоголика, да. Вот, и у него еще одна фишка есть, он зрение там. И вот он рисует такой глаз, и 150 последних лет считалось, что зрение падает, потому что вот эта мышца, которая вот это зрачок вот туда-сюда. Он говорит, это ложь. Мышцы, потому что, ну что ты сделаешь с этими мышцами, как ты будешь напрягать? Он говорит, на зрение и остроту зрения влияют не эти мышцы, а мышцы, которые двигают зрение туда-туда, ну, глаза. А это мы можем двигать? Можешь. Значит, ты можешь растренировать свое зрение, там, за 2 недели можешь растренировать. Вот. И там самый большой его успех, ну, я считаю, это многие от него. Вот я, вот грешен, до сих пор в очках. Буду исправляться. Потому что это тоже зависимость, понимаете? Ну, зависимость. Ты не должен зависеть ни от чего. А вот сейчас перестанут очки выпускать, что? Ты не должен от чего? Твое здоровье не должно зависеть от медицины. Очки это тоже медицина.
Но многие очки в очках ходили.
Ну, хочется сказать, мы же круче, мы же знаем. Очари не все знают. Вы думаете, очари это все, да? Очари это все. Сейчас люди... Сейчас школьник знает иногда больше, чем ученый там в 18 веке, понимаете? Так что жизнь идет, не надо смотреть на то, что было. И все, и зрение можно восстановить. Или, например, второй момент. Все думают, что желудок нужен для чего?
Растворить пищу. Приготовить пищу для...
Переваривания, да? Это такая же подлая ложь. Желудок не предназначен для переваривания пищи. У него совсем другая функция. Желудок – это химическая лаборатория, которая, когда на него попадает туда что-то, он его вынюхивает и думает, что с ним делать дальше. В желудке пища не должна задерживаться больше 15 минут. Просто для анализа. У нас у всех она лежит там 4 часа. Знаете почему? Потому что желудок не понимает, что с этим делать, что мы туда всунули. Яблоко, которое свежее, это опыты проводятся. Кидаешь сюда, 15 минут она пошла дальше. Переваривание, и желудок дает команду. Там 12-перстный, там тонкий кишечник, толстый кишечник. Что делать с этим дальше? Но если мы туда кидаем не свежее яблоко, а, скажем, печеное, вкусное печеное яблоко, да? Оно там лежит 4 часа, и желудок в шоке. Как зависший компьютер. Он не знает, что с этим делать. И пища продалкивается дальше, потому что сверху поступает еще. Вот и все. И у нас голода как такового нет. У нас есть симптоматика пустого желудка. Когда он освобождается как-то, да? О, пора есть. Мы не знаем, что такое голод. Мы не знаем, что такое настоящий голод. Это совершенно другое чувство. Не то, что это. У нас просто на стенки не давят, и у нас такой сигнал. Мы просто как роботы идем, а нам оно не надо. И куча-куча проблем. Вот, пожалуйста, это глобальный обман, скажите. Глобальный обман. Вот. И сразу хочу сказать, желудок зависает на любую пищу, подвергнутой термообработке, на любую. Хорошую, вегетарианскую. За мясо я вообще не говорю, за водку я там не говорю, там желудок, наверное, с ума сходит, да? За специи. Потому что специи, ты, ну, со специями ты и башмак свой съешь. А потому что если без специй невкусно, понимаете? То есть мы обманываем желудок и потом лечимся, да? Почему это скрывают? Вообще кулинария, поют оды этой кулинарии тысячи лет. А это не так. Почему при императоре Константине вегетарианцев вылавливали и это заливали им свинец в горло? Как вам по-вашему? Если ты кушаешь мясо, я вам сейчас зачитаю еще одну интересную вещь. Евангелие, вы же знаете, что есть эти разные Евангелия. Есть канонические, а есть апокрифы, да? И вот есть Евангелие от Есеев, оно есть в Ватикане. Раз в Ватикане оно есть и не выкинули, наверное, что-то что там есть. Евангелие от Есеев. Слова Иисуса. Все, что убивает вашу пищу, также убивает и ваши тела. А все, что убивает ваши тела, убивает также ваши души. Понимаете? И тела ваши становятся тем, что есть пища ваша, равно как и дух ваш становится тем, что есть мысли ваши. Поэтому не принимайте в пищу ничего, что не было, что было разрушено огнем, морозом или водой. Ибо обгоревшая, сгнившая или замороженная пища также сожжет, сгноит и заморозит ваше тело. Итак, всегда принимайте пищу со стола Бога. Плоды деревьев, злаки, травы полей, молоко зверей и мед пчел. Ибо все, что сверх этого от сатаны, ведет путем грехов, болезней к смерти. Не варите на огне, не смешивайте вещи друг с другом, чтобы чрево ваше не уподобилось болоту со зловонными парами. Ибо истинно говорю вам, это отвратительно в глазах Отца вашего Небесного. Человек, который не питается так, считается... Ну, как это все, нецивилизованным. Тут на вегетарианство перешли, и они такие герои, да? А окружающие говорят, вы что это? Вот это фундаментальная вещь, если человек на это переходит, он освобождается. Как вы думаете, от чего он освобождается? Во-первых, он, вот это ложь. Мы должны зависеть. Зависимый человек. Почему у нас 5% мозга работает? Почему? Мы практически, знаете, мы чем отличаемся от того, чем мы должны быть? Как книга, интересная книга, там, детектив или там писание священное, да? От этой же книги данная макулатура. Просто бумага. Мы ничего не пишем, мы ничего не родим, мы ничего нового, понимаете, ничего. Мы просто вот бумага. Как макулатура от книги отличается. Вот такая разница между тем, что мы есть, и тем, что мы должны быть. А почему? Потому что еще такая ложь. Мы эту ложь сейчас будем систематизировать. Ну, вот это так тут видно, да? Пища, да? Вот пища. Пища. Видно? Вот. Что под номером 2 мы расстреляем сейчас? А. Ну, давайте за пищу закон. Потому что про пищу можно говорить, можно кулинарии посвятить весь день, но не будем.
Только вы скажите, а почему именно мясо делает человека рабами? То есть за счет негативных эмоций, которые испытывает животное во время смерти, поэтому зависимое. Она же так же приготовлена, например, как каша сварена.
Мясо. Есть такое понятие видовая пища. Видовая пища. Видовая пища, если вот кролик, это видовая пища для какого-то там волка, да? Вот кролик бежит, а он смотрит на него, и у него выделяется слюна. У вас выделяется слюна на бегущего кролика? Нет, не выделяется, да? А вот что-то вот ну вот там яблоки и все. И когда я голодный, вот я очень голодный, я вижу двигающее существо, и мне не выделяется слюна. Так говорит, что не моя видовая пища. Более того, мы же не едим мясо. Мы не едим мясо. Знаете, что такое есть мясо? Мясо есть, это вот оно, не подвергнуто. Звери ж они не готовят. Клетки не разрушены. Нам сначала надо разрушить, умертвить, присыпать там чем-нибудь, пожарить и так, что там удалить, что там все такое. Это вообще совсем что-то другое. Ну, мертвое какое-то. Ну, не хотел кулинарии, ну ладно, раз затронули. Вот ты, это удивительно, да? Удивительно. Вот киевский сайт, по-моему, это мне, мы разговаривали с Димой, да? Я говорю, за счет чего там столько посещений? Он говорит, за счет кулинарии. 80% люди в сознании Кришны лезут, смотрят кулинарии. Боже мой, да. Вы вообще, а пища в конце концов должно превратиться так, как оно не вызывает ни времени у меня, ну, не забирает, ни эмоций, ни каких-то таких. Это просто как дышать.
Поел,
забыл, так раз и немного. Скушал яблоко и все. Если человек дойдет до вот этого, ну, говорится, что даже при тяжелой работе два яблока на день ему вот так вот хватает. И причем масса тела не уходит, тяжелой работой будешь заниматься. Об этом Рерих там говорит, ну, Рерих у нас не авторитет, ну хорошо, кто у нас авторитет? Вот, Ачюта Прия авторитет, да, Ачюта Прия, он сыроед. Сыроед. Че он сыроед? А у нас же пиры. Какие пиры? Причем тут это обжорство до просада, скажите мне, где связь? Я все-таки сейчас зачитаю одну вещь. Про пищу мы еще вернемся. Просто мне дадут это доказать. То есть этот текст, он и в пищу, и в религию, и во власть, и так далее, во все виды лжи, это вот насчет пищи нам лгут. Так. Так, если люди соглашаются с рабством, все попытки разрешить их проблемы не дадут результата. У раба нет ничего своего, а чужое проблема не решает. Это причина, почему рабу любовь не полагается. Нельзя любить чужое наравне со своим. Как ты узнаешь, по-другому выделенную тебе твою долю? Доля от Бога узнается любовью и дает свободу. Доля, выделенная администрацией, делает тебя обязанным кому-то и несвободным. Именно поэтому администрация любой структуры не заинтересована в наличии у человека любви. Любовью узнается то, что Бог хочет, чтобы ты сделал для других, и что Он дарит тебе в пользование. Узнается, да? Наслаждайся долей своей, написано. Ты должен наслаждаться, когда ты кому-то что-то делаешь. И когда сам что-то там ешь или что-то, ну, понимаете, да? Вот. То есть, оказывается, Господь не садист, да? Нахождение в заботящейся о тебе структуре при условии зависимости от нее, то есть, ты можешь находиться в структуре, и по-другому сейчас редко кто может находиться вне структуры, да? Но главное, что ты не зависел от нее. И мы будем говорить, что делать, чтобы находиться где-то. А потому что, ну, кто такой вайшнав? Ему все равно в раю, в аду, ему везде хорошо. Потому, почему? По одной причине, он не зависит. Потому что не зависит, его не зацепишь. Как с гуся вода. Нахождение в заботящейся о тебе структуре при условии постепенной замены твоей любви последовательно, двоеточие, а не так. Нахождение в заботящейся о тебе структуре при условии зависимости от нее чревато постепенной заменой твоей любви последовательно на что? На партийность, патриотизм, национализм, фашизм и сатанизм. При этом носители вышеперечисленных наименований принимают свою все возрастающую гордыню за возрастающую любовь и ответственность за все человечество. Хотя человечество их об этом обычно не просит, да? Да. То есть они начинают причинять сильное добро, интенсивно. Так. Происходит это все не автоматически, а при активном участии администраторов путем коррекции духовного наследия ачарьев. Вот это корпус корректировщиков, когда возник, помните, да? При Константине Великом. Его просто, он это просто такой серьезный департамент. Сейчас он скрыт, тогда это было открыто. Раньше инквизиция была открыта, да? Сейчас просто это потихонечку мутирует и делается незаметным. Итак, коррекция духовного наследия производится за счет умалчивания важного и выделения второстепенного, чтобы отвлечь внимание от важного. А теперь, как эти лозунги, я рассказал вам лозунги, да? Как они применяются практически в религиях и в социальном обустройстве. Вот, например, в ИСКОН. Можно поругать христианство, можно поругать, как там все изменялось. Ну, я буду брать пример с Бхактисиддханта Сарасвати, который ругал только своих, чужих никогда не ругал. Когда ему говорили, что он говорит, а я своих ругаю, и все, не вопрос. Чужих ругать легко, да? А своих вот попробуй. Например, в ИСКОН. Недостижимый проект Варнашрамы, в скобках недостижимый именно из-за структуры ИСКОН. Вдруг возникший ниоткуда, когда прошло столько лет после ухода ачарьев. Поняли, что я сказал? Проект Варнашрамы. Ну, Варна-Ашрам, да? Варна-Ашрам. Вот это надо сказать, Прабхупада сказал, это 50% и так далее. Вдруг 20 лет там или сколько это прошло после Прабхупада, вдруг вспомнили, да? То он бы тогда на смертном одре кричал, вы же там не забудьте, вот это вот. Не, он этого не говорил. Для чего это сделано? Для отвлечения. Мы берем вещи, которые не суть важные, но они уводят тебя от главного. Так. Угу. Что еще? Ачарья. Культ количества кругов джапы. Ну, я думаю, это не надо комментировать. Хотя много есть историй, когда у человека проблема, ему там один говорит, ну, три раза скажи Харе Кришна и попустят. Вот. То есть, все, очистишься, все хорошо. И он пришел, а там его отец пришел там откуда-то. Он говорит, так. Он говорит, ты негодяй. Достаточно одного раза сказать. Как ты смел сказать, что аж три раза надо сказать? Не, у нас надо тысячи раз повторить, понимаете? Я уже не говорю о том, что духовный компонент это качество, а не количество. Причем я знаю людей, которые они имеют бледный вид. Я сегодня не вычитал его все такое, просто запуганные люди. Вот. Причем мы знаем, что механическое повторение укрепляет тебя в материализме, укрепляет механическое, оно тоже только вредит, понимаете? И тысячи людей. То есть это отвлечение. Мы с отвлечением еще разберемся. Я просто беру то, что на поверхности. Хотя их тьма таких вещей. Или что там еще? О, просад. Я беру в кавычках просад. Потому что просад является то, что новое от Бога. Просад это то, что тебе дал Господь. Это то, что никто еще не переживал, дал тебе. И просад является озарение, мысль какая-то. Понимаете, что ты лично, как подарок от Бога. Вот. Ага, ну, 99% преданных считают просад это едой. Вот спроси, они даже не подозревают. Просад, под которым 99 прихожан, подразумевает только еду. И при этом всеми способами человека уводят от центральной темы, от сознания Кришны. Ну, у христиан это там по Духу Святому, слушать сердце там. Понимание Варнашрамы призвано выявить личностные наклонности человека и тем уменьшить вред от безличной эксплуатации человека государством. Вот суть Варнашрамы. Но это еще не сознание Кришны. Не имеет отношения. Просто уменьшить вред. А теперь обратите внимание. Сегодняшняя тема, да? посвящена тому, чтобы этот вред не возникал. Эти все вещи пассивно реагирующие. Ты просто туда вообще не должен попадать был, чтобы потом вот это не практиковать. Потому что, ну, написано, что вайшнав, если мы хотим так именоваться, он не принадлежит никакой варне вообще. Если кто-то говорит, кто? Бхактивинода Такур говорит, что если кто-то считает вайшнавом или брахманом, или шудрой, он является, он мыслит как обитатель ада, написано вот так вот. Это брахман и вайшнав, по-моему, оттуда, из этого произведения. Освященная пища всего лишь призвана избавить человека от непотребства и обжорства. Прасаду приписывают космические, я не знаю, энергии и все такое. Ты просто поел, и у тебя будет озарение. Как-то дешево, да? И вот это вот, вот он гоняется, чтобы доесть за этим Шричитани Махапрабху, и тогда он освободится, да? Не слишком ли вот это культ еды, понимаете? Культ еды. А скажите, а зачем мы тогда после еды руки моем? Ты осквернен. Ну, просад, ну ты все равно осквернен. Почему руки моем до и после? В принципе, по ведическим традициям, сидеть в туалете и есть, это примерно одно и то же. Это просто, знаете, ты на СТО заехал, эту машину, и там что-то такое производится. Это не имеет никакого отношения, это имеет к очищению, да, к очищению, да. Да, ты хочешь бросить мясо есть, хочешь это, тебе тут такую кулинарию навалили. Про кулинарию мы уже сказали, что это такое, про кулинарию. Знаете, что такое кулинария? Это считается, ну, мы сейчас обозначим еще один глобальный обман, который назовем медицина, да? Медицина. О. Медицина. В медицине считается, вот смотрите, глобальный обман, вот как пища, да, что желудок не является органом переваривания. Все считают, что желудок должен варить. Он нет. Это химиолаборатория, которая сейчас выполняет у нас роль первой линии обороны от того, что на меня валится. И поэтому он жрет сам себя, он выделяет всякую вот это вот, чтобы как-то не нейтрализовать и не пустить дальше. Вот язва, от чего происходит язва? Не от того, что туда попало, а желудок сам выделяет вот это вот, и оно просто прожигает, и там вот такие плямы остаются. Сам себя. Почему? Потому что он вообще для этого не предназначен. Не предназначен. Химлаборатория 15 минут раз проанализировал, пошел дальше. Желудок не должен переваривать пищу. Это закон. Нам сказали, должен переваривать. И поэтому... Дальше. И поэтому нам как-то надо было объяснить, почему там пища 4 часа задержится, а не 15 минут. Как-то ж надо было объяснить. Она там... Медицина. Это зависимые вещи. Зависимые вещи. Если человек начнет нормально питаться, медицина ему не нужна. Каким образом? Все бактерии. Такой постулат. В мире, в этом... Нет ни одной вредной бактерии. Вот ни одной. Бактерии в организме все есть. И знаете, чем они занимаются? Они занимаются тем, когда у человека выделяется какая-то слизь, в результате того, что он не то кинул, оно не должно перевариваться. И для них это является, ну, такой почвой для размножения, и они ее поедают. И когда человек заболевает, это является на самом деле очищением этого человека от вот этой вот гадости. Возникает температура, то все. Если ты ешь нормально, они просто сидят и, ну, то есть, ну, как пожарники, да? Сидят просто, они там, и хватает там всего, а тут начинается пожар. Мы идем в эту самую, в больничку, нам сбивают температуру, то все. Тем самым приостанавливают очищение, я забиваюсь шлаками, и потом я плохо вижу, у меня суставы не двигаются и все такое. Почему? Потому что, ну, поболей, немножко нормально поболей. Но медицина может убрать вот эти слизи, все дела, ну а куда она девает микробы? Микробы, их же много становится, и они начинают активно себя вести. И тут вступает... в студию антибиотики, да? которые рубают все подряд. Все подряд рубают, на всякий случай. Это очень похоже, знаете, как изумрудная скрижаль Гермеса. То, что вверху, то и внизу. Сейчас я вам скажу. Ни одна революция в государстве, ни одна, ни единая, не возникает внутри страны. Она всегда занесена. Примерно медицина делает революцию у нас здесь. Потому что если что-то попало, даже не то попало, не то съел, даже в рот мне засунули. Но если меня оставить в покое, там без всяких революций все очень быстро сделается. Потому что революция, каждая революция заканчивается гражданской войной. Каждая революция. Когда идет антибиотик туда, там, как это, убиваются и свои, и чужие. Причем, кем они убиваются? Друг другом. Клетки не понимают, где чужой, где и всех. Не сам даже антибиотик это делает. Вот что такое революция. Ни одна революция, ну как вам, революция всегда организована. Она не может возникнуть изнутри никогда. Вот народовольцы, вот там Майдан. Нет, это только, это просто меня прививку сделали, меня полечили снаружи. Это наружное управление. И медицина, что нам делает? Она нам делает гражданскую войну. Мы не живем половину жизни, что мы должны жить. Даже ну, по протяженности, а не говоря уже там о творческих потенциалах, о качестве уже вообще речи нет. На революциях мы чуть попозже остановимся, потому что, ну, чтобы понять, что у нас здесь, мы рассмотрим, какие революции были, это абсолютно так же к нашему организму относится. Ну, чтобы мы себя хоть пожалели, да? Так, на чем остановились? Проект Варнаша мы прошли, что это просто бесполезно. Есть целая статья этого, кстати, надо напомнить мне, американец тут у нас живет, в Украине один такой, в красных шароварах, не помнишь? Ганеш Варапрабху. Ганеш Варапрабху, он написал целую статью, огромную. 10 причин, по какому в ИСККОН Варнашрама немыслимо. Сама система Варнашрама и ИСККОН – это несовместимые вещи. Но нам говорят, то есть нам ставят невыполнимые задачи, и вот мы там буксуем на этом и говорим, ух, что не получается, наверное, мы падшие. Хотя все очень просто. Так, про просад мы рассказали. Там. Освященная пища всего лишь призвана избавить человека от непотребства и обжорства. И это, но это не сознание Кришны. Джапа – это медитация на имена Бога, призванная очистить ум. Это мантра-йога, но уж никак не бхакти-йога и не сознание Кришны. Просто мантра-йога. Ее возвели. Кстати, всего лишь одно где-то упоминание есть. А то вот нет другого пути. Одно упоминание где-то вытащили. Примерно точно так же. И человек 2 часа в день убивает. Ну ты хотя бы если бы качественно это делал. Ну ты же просто убиваешь. Понимаете? А то, что ты делаешь себе не на пользу, ты однозначно делаешь себе вред. Вот. Варнашрама, чистая пища и молитва должны быть средством, а не причиной сознания Кришны. Средством, то есть сначала средством, а не причиной сознания Кришны. Иначе это система фашизма, выметающая. Фашизм переводится как метла, знаете, да? Это не немецкое слово, это слово там от Муссолини там еще. Метла или пучок. Фашо. Выметает лишних. Эти хорошие, а эти не эти утиль. Фашизм. Выметающий лишних, не вмещающих в рамках структуры. Если сбережешь любовь и не потеряешь совесть, то неизбежно найдешь долю свою и никогда не позавидуешь доле других. Доли других. Вот только так можно выполнить самое первое со старта вот Шри Упанишад, который говорит, еще я на бис. Наслаждайся тем, что дано Господом, и не желай достояния других. Что такое желать достояния других? Зависть. Зависть почему? Потому что ты своим не наедаешься. Почему ты своим не наедаешься? Ты ешь не свое. Своего много не надо. Любовь она калорийная вещь. Раз и все. А без любви это просто жвачка. И тебе хочется и то, и хочется, думаешь, там лучше. Нет. Следующий момент. С медициной вроде разобрались, да? С пищей разобрались, с медициной разобрались. А возникает вопрос. Вот если, смотрите, эти две пищи. Медицина дорогая и продукты дороговатые, да? Дороговатые. А нам мало, мы еще голодные. А нам на самом деле, мы не представляем, как нам мало надо есть. Мы не представляем. КПД. Ну, так назовем, КПД, да? Коэффициент полезного действия. В чем КПД? Да во всем. Во всем. В чем нас обманывают? Какой у нас, например, какой пример? Люди вот копаются в огороде, да? Чем меньше ты трогаешь землю, чем меньше ты ее лопатишь, тем плодороднее земля. Чтобы вот лес сгорел, чтобы его восстановить, надо 200 лет. Ну, чтобы и забыли, чтобы был пожар. Чтобы восстановить почву, надо 2000 лет. Представляете? Вот на штык выкопал, перевернул, 2000 лет, пока оно вот так останется. Понимаете, как это дорого. Там вот как картошку под лопату там сажали, да, и вот это. Кто-то рассказывал, не вы рассказывали, нет? Ну, пришел, кто же рассказывал? А, это Виталий рассказывал. Пришел, ну, все огородники, все крутые, там такую химию, там такую химию, там у них редки. Они пришли такие, сельпо, знаете, не понимают. Раз-раз у него вот такие кусты, а все говорят, а что ты делал? Да ничего не делал. Понимаете? Природа, посмотрите, сама природа, кто-то к ней прикасается разве, она тонны выдает зелени, тонны, тонны. Чтобы обеспечить себе продовольственную программу, много не надо. Много не надо. При условии, что мы будем есть то, что надо. И специально просто гробят землю. Нам надо, вернее, не нам надо, а кому-то надо, чтобы мы были полной занятости, чтобы мы там в гору некогда было глянуть. Чтобы вот так вот, дача это вот убийство. Нет, дача ты. Это кто же мне говорил? Ну, кто перешли на вот это вот, они говорят, мы приходим отдыхать, и нам это интересно. Не то, что устаешь, нам интересно. Интересно. Или какой-то делал репортаж, это Герман Стерлигер, да. Ну, я не могу сказать, что я всю принимаю, всю его философию, все вот это, но тут он мне понравился. Он говорит, а как же вы отдыхаете? Он как Челентан, говорит, как можно отдыхать от того, уставать от того, что нам нравится. Нам интересно, интересна зима, интересно лето. Если кому там за плугом надо, оказывается, лошадь экономичнее трактора, он рассказывает, да. И он просто вот на цифрах. Вот это я уважаю, что человек, мы тут говорим, варнашима, сознание Кришны, там вот это. А он пошел один и все сделал. Да, у него был, конечно, стартовый капитал, все такие дела, но он доказал на практике. Ну, пожалуйста. Это значит, надо противостоять, целая миссия такая, и много хорошего. И он не бедствует. Он не бедствует. Вот тебе, пожалуйста.
И вы знаете, по-моему, он вот из стартового капитала сделал, потому что он же очень сильно обанкротился.
Ну, я знаю, я не хочу перечислять его историю. Да, обанкротился, и он говорит, слава богу, что я обанкротился, и вот это, и он говорит, вот это все технологии. А теперь я немножко прервусь, перечень вот этих вот, откуда эта ложь пошла. Что эта ложь в конце концов с нами делает? Она из нас, что она из нас делает? Она из нас делает роботов, самых настоящих роботов для выполнения какой-то программы, чьей-то программы, не нашей программы. Мы смотрим, говорим, вот этот человек что-то такое достиг, а ты хоть знаешь, что ты можешь достигнуть, что в тебе скрыто, что в тебе скрыто. И мы завидуем, не надо никому завидовать. Это, знаете, похоже, вот как зерно, да, ну пшеничное возьмем зерно или какое-то там, фасоль, ну что угодно. Зерно, или скажем так, семечко там тополя какого-нибудь, да, дерево, в нем скрыто целое дерево. Даже больше того, в нем скрыт лес. Но чтобы это произошло, семечку надо умереть. Вот мы этого не хотим. Гордыня. Напишем. За КПД мы еще поговорим. Гордыня – это очень важный момент. Гордыня – это то, чего культивирует любая система. Гордым человеком вообще управлять нечего делать. Почетную грамотку и будет пахать. А еще всем, а по телевизору, да, как это старуха Шапокляк. Хочу, чтобы мой портрет там, да, со всех газет. Гордыня. Гордыня – это вот я такой, какой есть, смотрите на меня. Гордыня и творчество – несовместимые вещи. Вот семечко, вот оно попало в почву, вот оно дало дерево. Вопрос, а где семечко? А семечко уже нет, она умерла. Гордиться некому буквально, понимаете? Если вы начнете что-то творить, гордиться станет некому, вы умерли. Только если это настоящее творчество. Если вам захочется похвастаться, вы ничего не сотворили. Вы немножко там взяли, немножко там склепали. Смотрите, я остался, я не умер. Потому что когда через тебя потечет от Бога поток, он тебя растворит, ты будешь вот это творение. Ты понимаете, да? В системе творчества невозможно, потому что там культивируется гордыня. Это все равно, что вот а семечко положить на подоконнике. А прорастет оно там? Нет, не прорастет. Но оно не умрет. Все структуры – это семена бесполезные. От нас чего-то… Это, знаете, такая управляемая термоядерная реакция, когда с нас выкачивают какой-то ресурс, энергетика тонкая, там, не тонкая, и мы кого-то питаем. Вот так вот там. Нас трясет, там, карьерный рост, то все, у нас какие-то проблемы. У нас проблемы, понимаете? У этого семечка нет проблемы. И гордость нет. Но там гордость. Там, где гордость, там все. И эта гордость, смотрите, начинается, какая октябрятская звездочка вперед там это, там, какая вот это, везде, везде. Вот это вот передовики, а это не очень передовики, да? Все вот это обязательно соревнуются между собой. Все обязательно. Вот. А можно камеру на секунду?
Выключим.
Да. Так, продолжаем. Продолжаем. На чем остановились-то?
Семечко, растение.
Да. Пока не умрешь, да? Ничего не получится. Ну и умереть не это. Ты останешься. Но умрет вот это твое самоотождествление с этим телом и все такое. Изнутри пойдет то, что ты, то, чему ты завидуешь всем вот этим вот. Так, теперь такой момент. Мы должны знать, откуда это пошло. Кстати, вчера было 1 мая, вы в курсе, да?
Да,
поздравляю. А вы знаете, с чем вы сейчас меня поздравили? Нет?
Праздник мира и труда.
Праздник мира и труда, да. Я каждый 1 мая рассказываю, что такое 1 мая. Сегодня расскажу немножко по-другому. Потому что все, что зафиксировано, ну понятно, что все религии демонизированы давно, что все это сатанизировано, что это все нормально. И все, что написано, оно написано кем? Написано властью. И, конечно, там все с ног на голову, да? Все столько на голову. Все святые, которые зафиксированы в святые, это вообще были кровавые тираны. А все, которые наоборот, они, окажется, были святые. Но потом проходит время, их там все-таки народ за ними шел как-то, да. Вот все наоборот делается, все наоборот. И праздник 1 мая, вкратце. Все, кто не знает, что такое 1 мая? Все знают?
Нет, не
знаю. Знаете? Ну, я вкратце, да, как это, официальная версия. Официальная версия – это самый древний праздник, 5000 лет назад начался, прилетели там эти самые добрые инопланетяне и рассказали так, в 5 местах зафиксировано на Земле, где они там приземлились, и они приземлились 1 мая. Вот. Ну, там как-то сохранилось что-то такое. Вот. И когда, откуда улетели, неизвестно, но вот с территории Англии современной они улетели через 300 лет. 300 лет они там квартировали. Потом, когда улетели, по ознаменованию их улета, улетели тоже 1 мая, стали праздновать, ну, чтить их. Что они нам дали? Они нам дали технологии, металлообработку, медицину. Вот эти вещи они нам дали, понимаете? Они нам дали ненужные вещи. Искусство и прочие, прочие, прочие вещи. Они дали нам прочие вот эти вещи. И при этом они говорили: ну вы же, ребята, живите дружно, вы все не, вы не звери, вы все одинаковые, вы должны вот это. Праздник был очень хороший. Значит, до обеда надо было раздать все долги, если нет, они прощались просто. И потом там народ братался, обнимался, все хорошо. И до ночи гуляли, и все это было хорошо до тех пор, пока не появилось христианство. Вот. И этот праздник был настолько въедливый, настолько он, весь народ его, это кельтский регион, Германия, Франция современно, во всем мире праздновалось. Майовки, от откуда вы думаете взялись они? Мы же не знаем, майовки. Чего интернационал кричали именно на май? Чего? 1 мая. Мы даже не знаем этого. По всему миру праздновался 1 мая. По всему миру. Вот. И христианство как-то подмяло все другие праздники конкурирующие, но с 1 мая ничего нельзя было сделать. Тогда его сатанизировали, объявили в Вальпургиево ночь. Что, дескать, на Лысой горе собираются, и ничего там хорошего не происходит. Вот. Но все равно люди не ломались, и тогда его объявили праздник святого Вальпургии. Вот. Ну, то есть, если пьянку нельзя...
Надо ее возглавить,
да. Вот так вот возглавили. Вот. И закончилась эта вся эпопея, когда Эдита Перрон, товарищ Сталин и генерал де Голль вместе собрались. Это Аргентина, это Эдита Перрон. А это Франция, генерал де Голль. И сказали, ну что, будет это международный день солидарности трудящихся. И в принципе тема осталась. Тема осталась. Вы понимаете, даются какие-то вещи, какие-то технологии, но и дается что-то еще, какая-то ложка дегтя. Да? И вот то, что вот это мы все получили, а потом из этого убираются все люди-братья, и пошло-поехало. Когда все люди, братья, они жили племенами, никто друг друга не трогал. У всех была доля твоя, у всех своя доля, у всех земля своя. Если я не имею своей земли, земельный вопрос самый главный. То, что Ленин там, земля крестьянам, фабрики рабочим. Ну что, получили землю? А Махно? Он только раздал землю и все. Где Махно? Советская власть его и украла, да? Правильно? Вот. Ты можешь быть счастлив только на своей земле. На своей земле, данной Богом, а не администрацией. Если администрация тебя выделила, мы сейчас не можем этого изменить. Вся земля принадлежит Ватикану, повторюсь. Не банку Российской Федерации или Украинской, Ватикану. И там есть на пергаменте, не на пергаменте, а из человеческой кожи, из младенческой кожи, где написано, что все принадлежит, как это называется, бенефисы этот самый.
Бенефициары.
Да, да. Вот они все являются вот этим вот. Да, и как только ты какая-то, кто-то тебе что-то разрешил, это значит настоящий-то вот он тебе просто разрешил. И все. И как ты отказываешься. Смотрите, с этим, да. Ну что мы можем? Простая вещь. Мы можем говорить там, мы можем уйти, как вот эти там анастасийцы, мы можем то, но если у тебя нет своей земли, и ты ешь не то, что невидовая пища, ты свободным быть не можешь. Ты не можешь быть свободным. Я когда вот эту лекцию сочинял тут, мне было тяжко. Я до этого чувствовал себя свободным. Но потом, когда я понял, что я ем, Я физически ощутил себя, и на некоторые продукты вообще смотреть не могу.
Например? На
картошку. Да. У меня отняли самое дорогое. Вареную толченую картошку. Да, понимаете.
Южу нас там просто так вели при пути первом. Ее прям насильственно
вели. Ну да.
Их ее вели, да.
Это очень сильно ограничивает людей. Да, да.
Я не замечал, что насильно меня ограничит, но себя как-то аж почувствовал. Да-да. Не, ну реально. Знание освобождает. Так. На чем остановились? Так. Гордыня. С гордыней у меня все в порядке, да? У каждого.
Все. Каждый думает, что у него ее почти нету.
Да, это первый признак. Так. Религия. Религия. Что у нас с религией? Какой обман? То есть гордыня — это инструмент власти. Религия.
Ну, а гордыня может подразумевать словом эго.
Ну и сразу, чтобы это два раза не поднимать, шестой напишем власть. Можно заменить, конечно, эго, но можно заменить словом глупость. Глупость, потому что глупыми людьми управлять-то легко. Глупые люди, они всегда правы, им вот это вот раз. И они даже не пересматривают эту какую-то доктрину. Все, он уже, эта гордость содержит вот это внедренный в него стереотип поведения. Он очень, ну, прогнозируемый товарищ, ничего с ним. Гордыня очень важна. И поэтому гордыня всячески поддерживается во всех структурах. Заметьте, религиозный, социальный, там чего только не вот это нет, все поддерживаются. Религиозный. Ой, вот этот столько кругов джапы читает, а он вот это, давайте ему... Харибол, там вот так вот, гордыня, и человек думает, что на него что-то снизошло. Глупость на тебя снизошла, больше ничего.
Ну, то есть погоны такие, еще одни погоны.
Да, 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 и они закрывают тебя, закрывают, закрывают. Ну, чем гордиться, ну, чем гордиться. Так. И... Откуда вот это пришло? Вот оно 1 мая пришло, да? И что такое суть медицина, обработка пищи, КПД возникает. КПД, знаете, КПД, коэффициент полезного действия, он у нас был 100%-ный. 100%-ный КПД был. Когда возникает о чем-то речь, там, кто-то говорит, вот секс это хорошо или плохо? А я ему говорю, если у тебя есть такие вопросы, то у тебя с этим проблема. То, что с чем у тебя нет проблемы, ты даже об этом как-то не говоришь. Когда у нас возникло КПД, коэффициент полезного действия, вот это лучше, это хуже. У лошади 100% КПД. Вот он навоз, вот она это, вот так вот, понимаете, да. У человека тоже 100% КПД. У всех 100% КПД. 100% утилизация и безотходная, никакой там, понимаете, никакой химии, ничего. Было 100% КПД. А сейчас сколько отходов? Ну, религия. Религия это... Это религия смерти. Религия, она нас убивает сразу. Религия это то, что останавливает дух в человеке. Организованно имею в виду религия. Это Бхактисиддханта Сарасвати, у него говорит, единственное, что может остановить дух человека, это религия организованная. Больше ничего не в силах. Где-то что-то там. Но здесь... Одурачивание по полной программе. Почему? Потому что нелогично. Ни одна структура, ни одна система, потому что нам говорят, нам предлагают устройство мироздания. Почему? Зачем нам это нужно? Потому что ум успокаивается и перестает думать, когда ему вот все понятно, когда пазл сложился. Когда пазл сложился. И ему скажут, вот это так, вот это так, вот 10 оболочек Вселенной, вот это, вот Брахма там выдохнул, там это, вот это, тра-та-та, день, ночь. Наговорили. Выучил, ух ты, я знаю, и ходишь вот так вот, боишься растерять. Оно тебе вообще пригодится? Вот. Берешь другую систему, там вообще все по-другому. Причем глупость настолько велика, что очевидные вещи, ну вот пирамиды, например, вот пирамиды, да, вот всем глаза намозолили. А их не, где, в какой религии о них написано? Хоть в какой? В Библии написано? Не, игнорируют. Просто игнорируют. Почему вы и о них не пишете? Почему вы о них не пишете? И таких очень много вещей. Очевидных о них о религии. Это начинает... Причем в каждой религии есть своя фишка, которая... Для чего это? Чтобы скрыть историю. Чтобы скрыть историю. Потому что верх... глупости, если мне дали вот этот кусок, я не знаю, что это было до этого, я буду это практиковать. Я должен знать, как этот кусок появился, получился, откуда он пришел. Если я этого не буду знать, если мне говорят, ну а там, ну что-то, ну какая разница? Вот тут уже все, вот свеженькое тебе. Это результат. Там спелый плод, там бакти или там это, вет. Там, вот. А вот это зачем тебе знать, как он зрел? Вот. И по этой причине скрыта история. И сначала история. Ну, например, мы ничего не знаем про свою Сибирь. Мы почему-то не знаем. Сейчас туда вот идут, вот сейчас экспедиция за экспедицией пошла. Это, и немцы туда ходят с нашими, и это в географическое бюро. То есть пирамиды. Или там Стоунхенд, вот этот вот, да, это вообще это цветочки. Там пирамиды, километр высотой в Сибири. Там город на городе, такие большие города разрушенные. Там такие мегалиты, то есть они там до 20 тонн камушек один, из которого не сложены. Их нельзя скрыть. Вот это во Вторую мировую войну, вот это, знаете, дольмены, да? Дольмены бывают... Они не очень большие, да, там, ну, в рост человека, может быть, из них их сначала охраняли, а потом их, когда была война, там их и немцы раздербанили, и наши советские, ну, надзоты делали. Так его взрывали, его не больно-то стащишь, так это дольменчик. А представьте, 20 тысяч тонн, что ты с ним сделаешь? И когда там посмотрели, а их взрывали, то они непоколебимо стоят. И маленькие куски отлетали на 150, на 200 метров, вот так вот отлетали. Видно, что пытались разрушить, но не могут разрушить. И там руническая письменность написана. Мы этого не знаем почему-то. Почему? Потому что историки, которые там Шлецер, там Мюллер, вот эти, или Миллер, они же написали, что эта часть территории не историческая, там вообще ничего не было. Так вот там жили люди так, они жили безотходно, КПД было 100%, и просто посмотришь, на что они... Кто мы были, да, скажем, до 1 мая, вот вчерашний день? Ну, мы могли делать вот это, и у нас не было, оказывается, медицины. Знаете, почему не было? Она не была нужна. Мы были... А божьи люди или волшебники, может быть, или, может быть, такие мистики, да? Не зря же Кришна говорит, что я покровитель мистиков. То есть раз сказал и появилось. Потому что, ну, никакими механизмами сейчас их оттуда не вытащить, вот эти вот мегалиты огромные. Просто постройки, ровные стены, гранитные блоки, тысячи тонн. И один блок из такого гранита, другой из такого. Они так смотрят. И такое предположение, что это, наверное, как электростанция, которая вот просто стоит и работает. Это, знаете, я отвлекусь. Почему? Потому что нам ничего не надо, это было все даром, но нас заставили пахать, чтобы иметь вот вообще чуть-чуть. А с нас имеет вот эту энергетику человеческую, она чего-то, наверное, очень кому-то нужна. Кому-то нужна. Нас заперли в пирамидах социальных, религиозных и так далее. И просто мы туда, мы сырье, просто сырье. Как же, забыл название этого острова, это Чили. Чили, знаете Чили, да? Это не перец Чили, а государство Чили. Вот это Чили, и там какой-то остров. Я не знаю, как. Ну там такие, типа истуканы, около 300 штук. Вот вы это имеете в виду, да?
А вот про Пасхи?
Нет. Да, ну такие вот, такие же здоровенные, такие маленькие ручки, такие. И кто их там построил, непонятно кто, но потом там какие-то другие племена, они немножко враждовали между собой, некоторых истуканов завалили, некоторых куда-то оттащили. И там было хотели сделать курорт, потому что такая экзотическая местность, все такое. И когда они хотели это сделать, остров начал так сильно трясти, что было вероятно, что он вообще под воду уйдет. И тогда, а ученые же ходили и изучали этих повальных стуканов, там смотрели. И знаете, что они обратили внимание? Что все они стоят, вот эти матрешки, на местах, где просто прет энергия такая, тектоническая, подземная. Когда правительство Чили распорядилось вот этих всех матрешек поставить на места, землетрясения сразу прекратились. Кстати, вот там, в Сибири, на восточной там Сибири, там просто сфотографировано, фильм такой есть, дерево стоит на камне, вот камни просто, ни кусочка земли, ни глотка воды, и корни вот так вот сплелись, и вообще пышная крона, все такое, чем питается, непонятно, оттуда такие вот энергии идет. Это к чему говорю? К проблеме питания. Проблемы питания. И раньше, и поэтому ни кулинарии, ничего. Вот ходи, живи, и все. Не было вопроса. Не было вопроса. В медицине не было вопроса. В КПД не было вопроса. В гордыне не было вопроса. Почему? Потому что Бог давал. А вот это 1 мая прилетели кто? Технари, колдуны. Нам говорят... А вот раньше ведьмы, колдуны, их надо было на костер сжигать, топить, да? Да? А знаете, кто такие колдуны? Это ученые. Это просто ученые. Магия. Я занимался магией, я знаю, что это такое. Это просто, ты знаешь, как это устроено, берешь часть этого, раз, и все получается. Ритуальная магия какая-то, ты можешь там на одной ноге вертеться, это все получается. Ты берешь не долю свою, ты вырываешь то, что ты намечтал или назавидовал, вырываешь, это колдовство. Раньше их сжигали, теперь эти колдуны, ученые в почете. Один такой колдун, медицинские профессора унесли больше жизни, чем, я не знаю, чем какая-нибудь гражданская война может быть. Он что-то такое придумал, да и все. И вот эти прививки, которые сейчас гонят к нам за рубежа, в качестве спонсорской помощи, они же стерилизуют наше население. Вот. За счет чего стерилизуют? Это была предыдущая лекция, я не буду говорить. Это люди болеют, они не могут быть здоровы. Человек, если не здоров, он раб, знаете, да? Здоровье твое не должно зависеть от какой-то медицины. И на этом зиждется власть. Почему мясоедение так упорно внедрялось? Почему оно в самое начало, вот 17-й год, почему там отстреливали 300-летних наших там этих фруктоеды, так называемых, что вообще о них памяти никакой не было? Что так можно жить и так можно не болеть, надо всех нагнуть, чтобы они работали, зарабатывали, выживали. То есть, понимаете, в чем обман? В простых вещах. В простых вещах. И теперь несколько, вот все, что делается с каждым отдельным человеком, я для чего сейчас это хочу сказать? Для того, чтобы мы понимали, что ты сам без посторонней помощи, без всякого гуру, понимаете? Это тоже навязанные вещи. Ты можешь выбраться из этого. Выбраться. Пример любой страны. Например, в чем обман? Вот было плохо, был у нас плохой Янукович, состоялся Майдан, самые такие прогрессивные, умные вышли, покричали. А почему покричали? Потому что было плохо. А вот сейчас вот еще хуже. Почему никто не идет на Майдан, скажите? Потому что никто не выделяет денег. Раз. Потому что нет профессиональных революционеров завезенных. Два. Потому что подготовить инфраструктуру – это прививка, понимаете, извне. Любая революция извне. Вот когда вот это произошло, все там 1 мая, разделили вот такое государство, такое, потом их сказали, что, ну, наверное, не все люди брать, начали воевать. Захват территории. Захват. Но война – дело нерентабельное. Рентабельное дело – революция. Туда раз вколол прививку, и организм сам себя сожрал. Сам себя сожрал. Что-то ты взял не долю свою. Понимаете, не долю свою взял, и ты, никто ж тебя не это, и сам виноват. Сам виноват, понимаете? А когда была, вот смотрите, экскурс в историю, где опять все напутали, как напутали, ровно наоборот. Какой у нас был последний царь? Николай II, да? Помните, Николай II, замечательный такой Николай II, он вывозил там крестьянство туда, и оттуда потекли там море продуктов, и на экспорт, и все такое. И там одни говорят, насильно вывозил, и там их встречал конвой, и давайте пошите здесь. Другие говорят, 200 рублей, на то время 200 рублей, и за счет государства вывозились, рано, не важно. Главное, что Россия поднялась тогда. Он сделал такие вещи. Мы изучали по Шримад-Бхагаватам, должна быть твердая рука. Но когда произошла революция, опять она завезенная. Он сказал, ну как-то вот, извините, революция ее жестко подавляет. То есть пришло несколько иностранцев, их просто расстреляли, да и все. И все опять спокойно. Николай I, то есть он был не перед Николаем II, мы что о нем знаем? Ничего. Николай I это декабристы. Декабристы, знаете, что такое декабрист? Это Майдан. Это Майдан. Мы говорим, декабристы это здорово. Жены декабристов, они такие молодцы. Понимаете, все наоборот. Если бы Николай I не подавил декабристов, после подавления, просто он, это в первый день правления, он пошел и расстрелял просто свою эту гвардию. Серьезный шаг? Да, серьезный шаг. И после этого он спас страну, и он ходил без этих секьюриков и приходил на присутственные места, называлось. Чиновники пришли, не опоздали там на работу. Понимаете? И все спокойно. В Китае был Майдан, вы знаете? Это Майдан Майданов уже был, потому что там площадь в Пекине вмещает 1 000 000 человек. Вы представляете, что такое 1 000 000 человек? Как их можно разогнать? Это было, знаете, когда? Когда Союз рушился. Когда Союз уже сдавали. А у Китая экономика не была такая, как сейчас. А посмотрите, как сейчас. И Америка сказала, о, там вообще уже никого не осталось. Правда, Китай здоровенная страна, надо его тоже приручить. И там организовали Майдан. Но он не прошел. Сейчас я даже записал, мне так интересно было. Это отдельная вообще история. Про китайский Майдан. А площадь Тяньаньмэнь, а Дэн Сяопинь. Что он сделал, Дэн Сяопинь? Он пришел, просто там эти бульдозеры, трактора, танки просто так медленно идут. Жертв было немерено. После этого сразу. И американцы сразу, ой, это нарушение прав человека, там поскулили, мы к вам в санкции. Ну и где ваши санкции, ребята? То есть мы рассматривали роль царя, что такое царь. То есть три категории лиц не подчиняются царю, мы это говорили, да, мы их отбрасывали. Все остальные, которые не определились, которые не взяли долю свою, которые сосунки еще по жизни, для них есть царь. И царь этот жесткий. Если мягкий, жесткий царь. Почему? Потому что они не знают, куда руку тянешь, не твоя доля. Вот что должен делать царь. Царь должен определиться, что вот это, там какие-то тесты какие-то, это правильная структура определяет, но это не обязательно вот дед такой ребенок, он должен определять. Вот. А это если мягкотелый туда, раз, революция, все, государство рушится. На Украине так произошло. И я хочу сказать еще, а есть ли герои в революциях? Да, потому что революции все неоднозначно, я сейчас хочу сказать. Знаете, это для чего я говорю? Что как бы вы ни болели, как бы вы, ваша жизнь не была плохая, если вы просто оставите эту жизнь в покое, она выровняется. Просто оставите в покое. Просто не будете бегать по лекарям, по знахарям, по экстрасенсам, по каким-то практикам. Просто оставите ее в покое. Вот. Принято считать, что революцию сделал Владимир Ильич Ленин, да? Принято считать. Но это ложь. Он ее не делал. Большевики были где-то там. Где-то там. А революции сделали, как водится, олигархи. Пришли, это большие деньги пришли там с банков, сделали это революции. И когда вот это все уже началось, когда вот эта гражданская война, они просто приехали, ну, власть валялась просто на полу. Ее надо было просто взять. Там нам рассказывают, выстрел Авроры, там тысячи. Нет, там просто пришли несколько человек и взяли. Ну нет, никто его не брал. Вот он взял, и что он дальше делал? Он начал привлекать всех тех, про Ленина сейчас. Вот. И он это не понравилось. Он сказал, никаких долгов. Да? Украину почему? За долги же, да? То есть Майдан не должен бы состояться раньше, чем Украина по уши не в долгах. Так и Россия не должна была, ее ввязали в войну, вот в эту, в Первую мировую, потому что она была должна. Сказали, ну ты обязан, давай помогай. Вот. Он сказал, никаких долгов, ничего, ничего. Мы ничего не знаем про Ленина, мы ничего не знаем про Сталина. Как только сейчас Ленин ушел сразу про него, он и такой, и сякой, мы не знаем, что сделал. А ведь он сказал, учиться, учиться и учиться. Ни одна структура мира принудительно не обучал. А знаете, что такое обучение? Что такое просто грамотный народ? И страна поднялась. Страна поднялась, потому что, посмотрите, одни пришли во время революции, чтобы распродать страну, потому что вот эти Антанта или там сдавали страну, вот это там эти всякие генералы, они сдавали не просто так, им тоже что-то обещали. И Антанта помогала там. Белогвардейцы были обмануты, они не знали, что они на Ротшильда работают, они просто этого не знали. Но я хочу сказать, что из руин огромное количество населения поднялось. И если сказать нет, и какой-то вождь появился, страна реанимировалась. Понимаете? Если не прибегать к этим, вот то же самое везде. Возьмите. Ну, я не знаю, сколько с Вьетнамом воевали и что? Сколько с Афганистаном воевали и что? Победили хоть раз? Да, их заставили там, ну, периодически, ну, хоть раз на колени их поставили? Нет. Не проси помощи, у тебя все есть. Это каждый человек, как страна, так и человек, то же самое. Потому что эта помощь, она вызовет у тебя какую-то гражданскую войну. С чем эта помощь будет? Она будет конкурировать с Богом. Бог знает, где доля твоя. И никто не знает, что тебе делать. Это написано в Бхагавад-гите. Никто не знает, что тебе надо делать. Что тебе в пользование и что тебе делать для других. Никто не знает. Это только руководит любовь. Еще один момент. Зачитай, и будет перерывчик у нас. Так. Есть такой фильм, может кто-то видел, «Вирус» называется. Кто-то видел фильм?
Американский?
Ну, наверное, какой-то. Я, наверное, не советский, не русский, не украинский. Какой-то, да, наверное, американский «Вирус». Там такая ситуация. Корабль, кстати, по сюжету советский корабль. Советский корабль, и там такие две параболические антенны, у них связь со спутником, спутник там весь космос рассматривает, и там какие-то обрабатываются. В общем, корабль стоит очень дорого, очень дорого. Всем напичкан, всем. И там на орбитальной станции космонавтов показывают, и что-то к ним приблизилось, что-то их там убило, и потом с этого прямо туда попало на корабль. Какой-то просто сигнал, просто информация попала. И началась такая вещь, в результате которой люди стали люди-полуроботы. Они половина из железок состоят, половина вот это вот, понимаете, да? Вот. Вот уж вирус. вирус. Мы заражены, мы больные. Мы больны нелюбовью. Нелюбовью больны. Это заболевание, его надо лечить. Как его надо лечить? Любовь – это Господь. Почему? Мы обращаемся не к тем лекарям, мы обращаемся вот к тем колдунам, которых там сжигали на кострах, и все. Сейчас это называется ученые. Ну вот я хочу сказать на своем опыте. Нумерология – это колдовство. Я занимался нумерологией. Я просто лично поменял на своем доме число 2 на число 3. Я знаю, это лучше. И то вот такие события, там вихри кружились вообще. Там я смотрел на там кошку у меня, она не знала, куда деться. Там, вот, там все духи повылетали, там столько произошло. Я делал такие пантакли огромные, вот такие. Приносил на фирму, фирма разваливалась сразу. Ну, перебор получался, да? Я слишком высокую планку задирал. Это работает. Это работает. Но любовь работает лучше. Потому что любовь, она не связана с временем и пространством. Магия связана с временем и пространством. Там вот причина, следствие, и поэтому ты не переиграешь жизнь и счастье. Никакая магия, никакое вот это колдовство, никакие вот этот евроремонт и евро вот это не сделают тебя счастливым, потому что они из времени и пространства ты никуда, они наоборот тебя сажают туда. Но когда у тебя любовь, ты выпадаешь из времени и из пространства. Ты становишься от них независимым. И вот это свобода. Вот это свобода. И тогда мы начинаем обладать тем, чем обладали. Нас обокрали. Нас украли то, чем мы овладели, заменили на какие-то вот эти мертвые вещи. Мы владели мистикой. Мистикой. И только благодаря этой мистике, вот любовь – это мистика. Ну все, убедил. Сегодня сейчас надо перерыв сделать, да?